Це були новини.
В ефірі Радіо Свобода, у студії Ганна Соус. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння 26-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У Мінску праходзіць традыцыйная акцыя апазіцыі «Чарнобыльскі шлях». Галоўны лёзунгі акцыі – патрабаванне адмены будаўніцтва Астравецкай АЭС і вызваленне палітвязняў. Чарнобыльскі шлях дазволены мінскімі ўладамі. Шэсце пачалося о 18:30 ад пляцоўкі ля прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук. Калёна рушыла да парку Дружбы народаў, дзе павінен адбыцца мітынг. Гука ўзмацняльнай апаратуры у арганізатараў няма, не атрымалася дамовіцца аб арэндзе. І ў парку Дружбы народаў цяпер знаходзіцца карэспандэнт Свабоды Валер Каліноўскі. Валер, скажыце, калі ласка, ці пачаўся мітынг, у якім фармаце ён адбываецца без гукаўзмацняльнай апаратуры?
Ведаце, хвілін 5 назад Калёна Чарнобыльскага шляху прыйшла у парк Дружбы народаў, і вот гэтая Калёна вымушана была раздзяліцца на 4 гукавы па колькасці контрольно-пропускных пунктов. Уся пляцовка, обгороженная металлическими барьерами, и усталявана 4 контрольно-пропускные пункты, которые и затримливают людей, проверяют не только наявность неких подозренных предметов, металлических, и, скажем так, ножов, и чего иншого, але и транспарантов подозренных, в приватности у активиста Белорусской христианской демократии, спецназ забрал и выкинул в сметницу великий транспарант с протестом супраць будаўніцтва атомной станции у Астраўцы. Таким чином, пакуль яшчэ некий час зойме процедура пропуску людей праз контрольные пропускные пункты, а тем часам на сцене тут люди збіраюцца, але сапраўды не маюць гукаўзмацняльнай апаратуры. Была еще надея, якую выказал мне один з заявнікоў мітынгу Юры Хабіка, что Татьяне Новіковай удастся привезти іншую апаратуру гукаўзмацняльную, але, як толькі што мне паведамілі, яна была затрымана. Апаратура зноў арыштаваная міліцыяй, сказаў у роспачы Юры Хабіка. Таким чином арганізатары будуць праводзіць мітынг з выкарыстанням мегафонаў. Ну, відавочна, што цяжка будзе пачуць усім людзям, што гаворыць людзі гэтыя мегафоны.
Валер, скажите, калі ласка, як арганізатары ацэньваюць колькасць удзельнікаў Чарнобыльскага шляху?
Видите, у самый пик его, коли колонна рушила по проспекте Незалежности, по ходниках, было около 2,5 тысяч человек, а потом с наближением до парку Дружбы народов, коли было незручно идти по улице Сурганова, по вельми тесных ходниках, и люди знову же не вельми хочуть сюди загородки идти, так лик поменьшився. Ось. Выглядит, что на этот момент, когда 1000 человек еще ось подближаются, сбираются, группуются тут у центра для сцены на пляцовке у парку Дружбы народов.
Дякую, мы звяжемся с Валером Каліноўскім хвилину праз 20. На сайте Свободы и на наших интернет-платформах у социальных сетках, Фейсбуку, Твиттере и ВКонтакте вядзецца онлайн-репортаж с Чарнобыльскага шляху. Там вы можете поглядеть фото, видео и побачить живую видеотрансляцию з акции. На тему Чарнобыльской катастрофы говорят и слухачи Свободы.
Андрей из Пинска. Сегодня 26 апреля – трагическая дата в истории нашей Белоруссии. И не только наши, и украинцы, и россияне пострадали от Чернобыльской катастрофы. И вот наш президент поехал там в какой-то район, и сплошная ложь, лицемерие изрыгается из его уст. Конечно, за его безопасность отвечает родной сын, поэтому сынок не повез папашу в наиболее загрязненные районы, туда, где живут хуже всего людей. Повез так, для картинки, там, где уже прибрали уборку сделали, и ремонт косметический навели, и все. К нам он Пинск когда-то тоже приехал, лет 5-7 назад, и уничтожил Пинский детский реабилитационный центр, который находился по улице Иркутской Пинской дивизии 48. Был директором Волков Анатолий Егорович. Жители практически всей Беларуси, наиболее пострадавших районов, конечно, это Пинский, Лунецкий, Стольники, но в основном и любой мог прийти туда и провериться. Но Лукашенко приехал и уничтожил этот центр, приказав превратить его в обычную поликлинику. Теперь это городская обычная поликлиника. Вот. Радиации у нас, как говорит Лукашенко, нет. Хотя она у нас хрустит и на зубах, и в костях наших хрустит. И будет еще сотни и тысячи лет хрустеть, как говорится, и нас убивать.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. Александр Лукашенко откидае претензії Литвы на кон будаўніцтва беларускай АЭС, заявляючы пра суверэннае права Беларусі вызначыць месца яе размяшчэння. Мы бяром самыя перадавыя тэхналогіі ў расейцаў, такіх станцый ўжо пабудавана Расіі нямала па ўсім свеце. Гэта самы высокі ўзровень абароненасці і бяспекі АЭС, падкрэсліў Александр Лукашенко. Атамнай станцыі ў Беларусі быць, і мы яе пабудуем, заявіў кіраўнік Беларусі ў чацвер у часе паездкі ў Магілёўскую вобласць. А лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька сустрэўся з жыхарамі Астравецкага раёну. Ён пераканаўся, што большая частка насельніцтва рэгіёну не падтрымлівае рашэнне аб будаўніцтве атамнай станцыі, перадае Міхал Карневіч.
Паводле Лябедзькі, паездка з актывістамі партыі ў Астравецкі раён, дзе плануецца будаўніцтва атамнай станцыі, менавіта 26 красавіка была запланаваная задоўга да гэтага дня. Дзеля таго, каб непасрэдна сустрэцца з мясцовымі людзьмі, паразмаўляць, адчуць іх настроі наконт будаўніцтва АЭС у гэтым рэгіёне. Першае, на што звярнуў увагу лідар ГП, сустрэўшыся з жыхарамі астраўца на вуліцы, рынку, касцёле і крамах, людзі ў рэгіёне цалкам абдзеленыя ўвагам як з боку ўладаў, так і апазіцыі.
Ну, людзі гавораць, што партыйна дзённыя праблемы, якія ў іх ёсць, яны датычаць не толькі будаўніцтва атамнай станцыі, тут чуюцца галасы як за, так і супраць, хаця як мінімум усе насцярожна да гэтага адносяцца, нават тыя, хто гаворыць, што гэта можа і блага. Гавораць не блага не таму, што лічаць гэта бяспечным, а таму, што трэба жыць. Жыццё цяжкае, крызіс, і многія людзі якраз вось жаляцца на тое, што дзеці цяжка выжываць.
Адзіны аргумент, паводле Лябедзькі, калі людзі кажуць за, гэта толькі тое, што яны могуць атрымаць працу. Ніхто не кажа, што АЭС можа развязаць глабальныя праблемы ў краіне. Праціўнікі будаўніцтва станцыі надалей узгадваюць Чарнобыльскую аварыю і баяцца пагрозы для сваіх блізкіх і для экалогіі рэгіёну. Паразмаўляўшы з людзьмі, лідар АГП робіць высновы, што нягледзячы на дзяржаўную прапаганду, большасць людзей на Астравеччыне вельмі насцярожана ставіцца да будаўніцтва атамнай станцыі.
Я думаю, каб быў такі рэферэндум, абсалютна адкрыты, каб людзі рабілі свядомы выбар, то я думаю, што станцыя не прыйшла бы на Астравеччыне. Можливо, на телевізії організувати, там на радіо дискусії, просто от сустракатися з людьми відкрито, то цей варіант не пройшов би.
Паводле Лябедзькі, аўто, якімі не ехалі з Мінску, некалькі разоў спыняли супрацоўнікі міліції у Смаргоні, Ашмянах, а ў Астраўцы падчас сустрэчы з людьми за імі весь час ходили і ездили міліціянты і люди у цивільним.
Міхал Карневіч, улады распачалі будаўніцтва Астравецкай АЭС, не спыстаўшыся думкі людзей. Як вы лічыце, ці варта было правесці з гэтай нагоды рэферэндум? На пытанне адказалі сёння мінакі ў горадні.
Надо проводить референдум, чтобы строить ее, не строить. Ну, что и так загруженная наша страна этой гадостью. А тут еще это еще одну ядерную эту станцию, или как атомную называется. Нельзя ее строить.
Я слышал такое высказывание гродненских. Они говорят, есть же Чернобыльская зона, зараженная, все. Ну, давайте там и построим, там она позже будет. Не, ну, с другой стороны, когда АЗОТ строили, никто же не спрашивал. А это одно то же самое. Что советские часы, что нынешние. Кто спрашивает людей?
А что касается мнения народа, то, конечно, безусловно, какой-то референдум должен был создаться, хотя бы, чтобы народ знал, что его мнение важно, имеет значение для страны, для принятия решений по этому вопросу, для влады.
Ну, я считаю, что да.
Народа касается, да, экология. И так как бы у нас экология после Чернобыля уже запущена, тем более вот сегодня 26 лет как бы. И могли бы, ну не знаю, конечно, спросить у народа хотя бы какое-то голосование провести.
Хотя бы видимость создать, знаете, как у нас любят. У нас и азот, и химволокно, еще на островце.
Которые и так портят нашу экологию, и так много. Поэтому да, атомная станция нам здесь лишняя.
Имеет ли смысл вообще задать этот вопрос народу? Ну, вы знаете, в нашем государстве вначале делают, а потом народом прикрываются. Технология отработана настолько, что, в принципе, взяли самое плохое советского времени, применили к Белоруссии. Короче, за то, что боролись, на то и напоролись.
Референдум, он никогда не может быть во вред. Выслушать мнение народа, просто сложно, наверное, принимать мнение, когда народ выскажется так, а принимать по-другому.
Важнее, конечно, было бы, чтобы строили вот даже как здесь Гродненскую ГЭС, чем атомную станцию. Я сам не отсюда, я сам с Новогрудка, но я говорю, вот мы, у нас даже ветрак сейчас поставили. Больше бы таких вот более экологически чистых. Я был сам в Чернобыле в 88 году, полгода на сборах. Так что это особо не очень приятное удовольствие, если по правде сказать. Мне кажется, навряд ли что изменишь. Особенно, когда решено в высоких кругах.
А пытание у городни про Островецкую АЭС. Официально меньшина лишится относно малопроблемной территории у радиационных отношениях. Однако тут есть у девяти районах есть мястины, забрудженные цезием и стронцием. Сирот их и маляуничие кутки Воложенщины, где одразу после катастрофы уровень радиации перевышал 5 кюры на квадратный километр. Зъявилась тут и зона доброохотного отселения. До сегодня тут забрудженными застаются 44 поселища. С протягом темы Вячеслав Кулик.
Супрацовница Воложенской центральной райбольницы Ирина Вергей поведомила Свободе, что как раз сегодня у шерагу весок медики оглядают насельников.
У нас и Доры, Бобровичи, Першаи. Делаем подворные обходы. Приходим у хату, и там давление мерим, и кардиограмма у нас есть, переносной кардиограф. Короче, у нас работа в основном все на весках.
По слову господарни Ирины.
Упование на Бога. Раньше у нас даже были дозиметры. Лишь проверяли все, а ну и теперь уже, знаете, люди привыкли, уже относятся, что Бог даст.
Цикавлюся у размовницы, теперь жают на Воложенщину переселенцы из инших регионов, якія потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС.
Ой, переселенцы у нас каждый месяц едут. За душюль они едут. А душюль, это текучесть такая кадров, дают домики, и что есть работа. У нас построили комплекс живелы. Поэтому люди уже читают газеты, знают, что тут у нас как бы есть работа, и до нас едут, и дают у нас домы. И тому и до нас едут, вот не глядят, что у нас радиация. Не глядят.
Воложенщина привабила и ведомого белорусского историка Олеся Белого. И он уладальник гасидзібы Марцінова Гусь. У гутарцы до 26-й годовидной аварии на Чернобыльской АЭС означает, что некоторые раннейшие держпрограммы допомоги населенству теперь сгорнуты за истотного скорочения державного бюджета.
Публиковались эти карты, то доступные. Дается, что таких карт актуальных нема, как бы, и нема докладных рекомендаций, как поводить себе людям, которые живут в зоне с таким забруживанием, там, резками, там, с таким и так далее. Варто было бы некогда там робить. Перша, как бы наш просто наш центр развития совета, он был одним из таких. Там был даже центр информационный для детей, который научал там про некие правила радиационной безопасности. Он уже давно закрылся, потому что, видать, ну, как бы, такая непосредная погроза минула.
За Лесем Белым гутарыў Вячеслав Кулік. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Сегодня 26-я годовина аварии на Чернобыльской АЭС, наибуйнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. У Минску оппозиция проводит Чернобыльский шлях. Головный лозунг акции – потребование отмены будовництва Островецкой АЭС. Шесть от Академии наук и митинг у парку Дружбы народов, дозволенные уладами. Напередодні акции у Минску в регионах милиция затримала шерех оппозиционных и громадских активистов, которые планировали взять удел у Чернобыльском шляху. Александр Лукашенко откидает претензии Литвы на кон будовництва белорусской АЭС, заявляющий про суверенное право Беларуси вызначать место ее размещения. Лидер ГП Анатолий Лебедько после встречи с жыхарами Островецкого района переконался, что большая частка населения региона не подтримливая решение о будовництве атомной станции. Керавница представительства развязу в Беларуси Майра Мора обновила свою працу в Минску. В Беларусь вернулись амбассадоры в Угорщины, Литвы, Польши, Франции и Швеции. За вертанием европейских амбассадоров у Минск сочил наш корреспондент Олесь Дашинский.
Поводле пресс-секретаря Министерства замежных справ Латвии Яниса Свилиса, вертание амбассадора Украины в развязу – это огульное решение.
Решение координируется службой Европейского Союза по внешним делам. Этот процесс уже постепенно начался. Некоторые послы вернулись. Вернулась и представительница Европейского Союза. Что касается возвращения посла Латвии, это планируется в ближайшее время. Пока я еще не могу конкретизировать дату. Каждая страна и каждый посол, у него есть какие-то свои определенные графики или дела. Это решение, конечно, каждое государство принимает в отдельности.
Покуль еще не все политвязни вызвалены из турмов, однако амбассадоры вертаются. Гэта спадар Сирис прокомментовал так.
Ну, были некоторые шаги в правильную сторону, и мы надеемся, что возвращение послов поможет этому позитивному вопросу и впредь.
Сегодня же вызвалены политвязни Андрей Сальников и Змитер Бондаренко встретились с амбассадором Швеции Стефаном Эриксоном. Бондаренко расповел подробязности.
Это был такой невеличкий прием в одном из белорусских кафе. И объезжал из Беларуси один из польских дипломатов. Был невеличкий прием. Ну, и туда пришел господар Эриксон. Там было шмат людей с громадских организаций, там, с политичных партий. И разные дипломаты. Пришел не надолго с господа Эриксон. Ну, это размова такая звучайная на приемах, пару слов.
Як ставится Змитер Бондаренко до вертания амбассадоров европейских краин у Беларусь?
Вельми прагматично. Коли после приезда европейских амбассадоров будут вызволены белорусские политвязни, то буду ставиться позитивно. Коли не будут, то буду ставиться негативно, мабуть. Мне цікавить, в первую чергу, ці будут вызволены мои товарищи в декрету.
Кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора прыступіла да выканання сваіх абавязкаў уваходзіць у курс справаў, паведамілі ў прадстаўніцтве. Сёння чакаецца вяртанне амбасадараў Італіі і Нямеччыны. Амбасадар Угорчыны Ферэнц Контра сказаў па вяртанні карэспандэнту «Свабоды» толькі тое, што кансультацыі скончыліся. Паслы Угорчыны, Італіі і Вялікабрытаніі ад'ехалі з Беларусі разам са сваімі сем'ямі. Сям'я літоўскага амбасадара ў гэты час заставалася ў Менску. Былы палітвязень Александр Казулін азначае, што без з амбасадараў працаваць усё ж цяжка, але трэба, каб была паслядоўная палітыка.
Трэба нешта рабіць і некае выйсце павінна быць. Пытанне проста такое, ці будзе нешта такое, што зможа вырашыць пытанні, якія існуюць, ці не. І самае галоўнае, каб не наступіць на те ж вышэйшыя што.
Былы палітвязень Александр Казулін. А сёння Александр Лукашэнка заявіў, што ў еўрапейскім звязі зразумелі тупіковы шлях палітыкі санкцый і выказаў гатовасць абмяркоўваць з еўразвязам любыя праблемы, але без папярэдніх умоваў. Александр Лукашэнка перакананы, што на Захадзе разумеюць неабходнасць супрацоўніцтва з Беларусю, як у эканамічнай сферы, так і ў сферы бяспекі і процідзеяння нелегальнай міграцыі.
Бацькі кажуць, што вучыцца дома зручна, якасна і цікава. Дзеці кажуць, што сумуюць па школьным сябрам. Настаўнікі кажуць, навошта вы ускладняеце нам жыццё. Дзе ж вучыцца, дома ці ў школе? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» распавядае сям'я Элы і Максіма Капранаў.
Перадача Александры Данько пазней у нашай праграмы. Дзіцячы лекар Алег Віткоўскі нараджэнец Астравецчыны, апошнія гады жыве і працуе ў нямецкім Дуйсбургу. Рашэнне беларускіх уладаў будаваць на яго на радзіме першую атамную электрастанцыю занепакоіла спецыяліста. Ён далучыўся да грамадзянскай ініцыятывы «Астравецкая атамная – гэта злачынства», ставячы ў прыклад Нямеччыну, якая пасля аварыі на японскай Фукусіме абвясціла курс на згортванне атамнай энергетыкі. Апроч таго, доктар Віткоўскі актыўна працоўнічае з чарнобыльскімі праграмамі аздараўлення беларускіх дзяцей у Нямеччыне. З Алегам Віткоўскім гутарыў Ігар Карней.
Кожны раз, наведваючыся на Астравецчыну, лекар Алег Віткоўскі дзівіцца абыякавасці землякоў да намеру кіраўніцтва краіны ўзвесці тут атамную электрастанцыю. Зрэшты, кажа ён, калі атрымліваць інфармацыю выключна з афіцыйнага тэлебачання і прэзідэнцкай Савецкай Беларусіі, то ніякай небяспекі такія планы нібыта і не ўяўляюць.
Кожны раз, калі я прыязджаю на родзіну і хачу выйці, з кім пагаварыць, мой отец всегда меня очень просит: Олег, только, пожалуйста, никого ни в чём не убеждай, потому что это может для тебя и для нас плохо кончиться. Я, конечно, отношусь к этому с определённой иронией. И особенно обидно после Чернобыльской катастрофы то, что произошло в Фукусиме, когда весь цивилизованный мир поставил вопрос об изменении своего отношения к так называемому мирному атому. В Беларуси мы все делаем вид, как будто бы это, ну так, это там цунами потрясло.
Параўноўваючы статыстыку захворванняў у Беларуси и у іншых европейских краинах, Олег Витковский робит наступную выснову. Беларусь трымае сумное лидерство по хворобах, выкликанных уздеянием радиации. Асабліва засмучае пашырэнне анкалагічных захворванняў сярод дзяцей, якія хоць і нарадзіліся праз шмат гадоў пасля аварыі на ЧАЭС, але жывуць усё на тых жа забруджаных тэрыторыях. Паводле яго, няма падстаў спадзявацца, што карціна зменіцца ў агляднай будучыні. Перыяд распаду асобных элементаў расцягваецца на сотні і нават тысячы гадоў.
Заметна выше заболеваемасць лейкозамі, болезнямі крові, чым в другіх рэгіёнах, чым в другіх странах, ісходзя з гэтага суседства з Чарнабылем. В Германіі, будто Берлін, Дюссельдорф, Дуйсбург, ёсць арганізацыі па аказанні дапамогі дзецям з Чарнабыля. Абыкновенныя скромныя немцы сабраліся ў такія групы і прыглашаюць нашых беларускіх мальчыкаў, дзевчык з опасных зон к сябе дамоў, чтобы они отдохнули, чтобы они попитались, подлечили. Мое имя написано Олег Витковский, русско-белорусско-польско-немецко-говорящий врач. Если какие-то проблемы, у меня уже были случаи, когда там был у девочки аппендицит, у них там со страховкой не все гладко иногда получается. И они ко мне приходят, я лечу бесплатно тогда.
На переконание Олега Витковского белорусским уладам варто перенять приклад Нямеччины не только у ставлений до хворых детей, але и у относинах до АЭС. Пасля мінулагодній аварії на японській Фукусімі Берлін під тиском громадськості адреагував на надзвичайне здарення. 7 атомних електростанцій були зачинені, ще 2 десятки спинять своє існування до 2021 року. У тим, що атомна енергетика безперспективна, суразмовця не сумняється. Він підкреслює, які висілки можуть запотребуватися, коли білоруське керівництво нарешті само у цьому переконається.
Щоб построїти таку атомну станцію німцям, підчеркую, їм потрібно 17 років, а ми збираємося це построїти за 5. Потім за 17 років вдруг кому-то там где-то дійшло і вирішили її закрити. Чтобы ее закрыть, нужно 20 лет. Это 20 лет нужно немцам. 37 лет. Это две генерации. Это какая-то политическая ловушка. Какие-то долги. Мы ведем огромные инвестиции, которые в конечном итоге ничего нам не принесут. Очень часто складывается впечатление, глядя на весь этот наш шарик, что на свете существует масса людей, которые готовы поджечь всю планету для того, чтобы себя разогреть тарелку супа.
С дитячим лекарем Олегом Витковским гуторил Игор Корней.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Цапко с Молодечна. Влада организовывает так званые рабочие протесты супроть санкций оппозиционных активистов, которые санкции подтримали. Як же все это подобно на пропагандистские кампании советского часу? Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой подачу поштовая скринка 111.
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Сёння распачаліся монтажныя працы па ўзвядзенні новага саркафагу над зруйнаваным чацвёртым блокам Чарнобыльскай АЭС. Дэталі збірала Алена Ціхановіч.
Сёння кіраўніцтва Украіны абвясціла, што над разбураным Чарнобылем узнікне новая бяспечная канструкцыя, якая не мае аналагу ў свеце. Сімвалічную кнопку запуску тэхналагічнага цыклу будаўніцтва сёння ў мястэчку Прыпяць націснуў украінскі прэзідэнт Віктар Януковіч. На цырымоніі прысутнічалі таксама паслы краінаў-донараў Чарнобыльскага фонду «Укрыццё» і прадстаўнікі Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Плануецца, што менавіта донары дапамогуць заплаціць складаную канструкцыю, цана якую можа дасягнуць мільярда еўра.
Алена, ці азначаюць такія інвестыцыі, што стары саркафаг ужо фактычна адслужыў?
Так як мы памятаем, першапачатковы саркафаг, што ўзнік над разбураным блёкам, будаваўся ў надзвычайных умовах. І за мінулы час ён стаў страчваць стабільнасць. Публікаваліся даследаванні, паводле якіх стабілізаваць частку старой канструкцыі магчыма не больш як на 15 гадоў. Таму шукалі новае рашэнне, якім стала канструкцыя аркі над старым саркафагам. Ва ўкраінскіх медыях для яе апісання сталі актыўна ўжываць новае слова «confinement», ад ангельскага слова «confinement», якое мае цэлы спектр значэнняў. Гэта і герметызацыя, утрыманне, абмежаванне і нават турэмнае зняволенне.
Ну так, сёння мы вывучым яшчэ одно актуальнае слово. Наколькі вялікім будзе той «confinement» ці арка?
Эта арка будзе мець у сваёй аснове плошчу прыблізна як 4 футбольныя полі – 257 на 150 метраў, а яе вышыня будзе 120 метраў. Дзеля большай бяспекі працоўнага персаналу арка будзе мантавацца на некаторыя адлегласці ад старога саркафагу, а потым з дапамогай спецыяльнай канструкцыі па рэйках як бы насунуць яе на той стары саркафаг.
А хто стаў падрадчыкам гэтай важнай будоўлі?
Будоўляй займаецца сумесная украінска-французская кампанія «Наварка». Плануецца, што працы будуць завершаныя да кастрычніка 2015 году, і новы «confinement» меў бы праслужыць прынамсі 100 гадоў.
Алена Ціхановіч, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску, з парку Дружбы народаў, дзе мае адбыцца мітынг, жалобны мітынг, і зноў корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. Валер, калі ласка, што адбываецца?
Жалобный митинг на пляцовке парку Дружбы народов начался с хвилини молчания у память Ивана Никитченко, лекаров, которые лечили чернобыльских гостей и других активистов, которые открывали белорусам в очи на наступство Чернобыля, которые померли на этот момент. У их память была хвилина молчания, а после этого начались выступы. Юрач Хадыка поведомил, что нема снова влады арештовали руководство национального аппаратуру и доводит арестата только мегафоном. А Татьяна Новикова, одна из активисток антиядерного руху, заявила, что белорусские влады по-ранейшему ховают правду о Чернобыле, ховают то, які жудасні наступстви має Чорнобиль ще у житті білоруса, яке негативно впливає на здоров'я людей, і все робиться для того, щоб збудувати атомну станцію на території Білорусі у Островці. Сподарення Новікова виступила з протестом супергати будівництва і закликала спинем будівництва Островецької АЕС, що усі люди, присутні тут на мітингу, гороча підтримали і вітали. Мітинг протягується. Зараз виступає лідер партії Білоруського народного фронту Олексій Янукевич.
Я дякую Валеру Калиновскому, який сочить за тим, як проходить Чорнобильський шлях на нашому сайті свобода.орг. Відбувається онлайн-репортаж Чорнобильського шляху, там можна побачити фото, відео. А я нагадаю, що в Мінську працює наш телефон-автоотказник 266-39-52.
В Ісландії будуть судити прем'єра за те, що довів країну до кризису. Хто ж буде у нас судити? Чи не потребує наш народ суда? Все говорив наш Лукашенко, що нема кризису, у нас нема кризису. А от недавно проболтався, що ж у нас кризис. Так а хто ж буде відповідати за цей кризис? Один момент, другий момент. Какая страшная, зловредная наша улада. Надо мучить Санникова, было человека мучить столько. Он ему завидует, его культуре, его образованию, конечно. Написал прошение Санникову в ноябре, его держат, в декабре его держат. И только в середине апреля его выпустил. Это надо так мучить человека, доводить его до такого нервного срыва, что человек дважды пишет прошение. И его еще 4 месяца держат и мучают. Статкевича он не выпустит, он его боится. Статкевич ему многое говорил, правду перед выборами. И если он только выйдет, он опять ему много чего скажет и много о чем напомнит.
266-39-52. Телефонуйте. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Сьогодні 26-та годовина аварії на Чорнобильській АЕС, найбуйнішої техногенної катастрофи у історії чоловіцтва. У Мінську опозиція проводить Чорнобильський шлях. Головний лозунг акції – потребування відміни будівництва Островецької АЕС. Шість академій наук і мітинг у парку Дружби народів, дозволений уладами. Напередодні акції у Мінську регіонах міліція затримала шерег опозиційних і громадських активістів, які планували взяти уділ у Чорнобильському шляху. Олександр Лукашенко відкидає претензії Литви на будівництво Білоруської АЕС, заявляючи про суверенне право Білорусі визначати місце її розміщення. Лідер ГП Анатолій Лебедько після зустрічі з жихарами Островецького району переконався, що більша частка насельництва регіону не підтримує рішення будівництва атомної станції. Керівниця представництва Євразвязу у Білорусі Майра Мора відновила свою працю у Мінську. У Білорусь вернулися амбасадори Угорщини, Литви, Польщі, Франції, Швеції.